пути развития сверхсознания. Пути развития сверхсознания. Итак, имеются два отделенных друг от друга мира. Мир древней мудрости, мир эзотерического миропонимания. И рядом существует мир христианский, которые работают каждый по своему пути к достижению сверхсознания. Древняя мудрость имеет свой путь, как раскрывать духоразумение. Христианский мир – свой путь. Но цель одна – развитие духовного сердечного сознания. И оба эти пути вовсе не антигоничны. Они едины в своей сущности. Ибо, как сказано, все пути ведут ко мне. Рассмотрим более подробно эти два пути и увидим, что оба они ведут к одной цели, к познанию нашего высшего Я, нашей вечной индивидуальности, то есть к познанию Божества в нас. Путь Раджа-йоги есть путь глубокой сосредоточенности мысли. Путь Агни-йоги – это путь энергии мыслительной, путь знания из сердца. Это путь древней мудрости. А путь подвижника христианского есть путь глубокого религиозного чувства. И тот, и другой путь – увлекает людей духовности стремящихся. Люди, у которых преобладает мысль над чувством, будут склонны избрать для себя все то, что близко первому пути. Будут избирать те средства, при которых может развернуться их мысленная сила и духоразумение сердца. Первый путь – путь Раджа-йоги, путь Агни-йоги. Люди же чувства, у которых любовь, как стремление к слиянию с Божеством, у которых доминирует над всеми другими стремлениями чувство любви, будут ближе ко второму пути, пути сердца. Но увлечение мыслительной силою не исключает его стремления к прочному укреплению в себе нравственных основ, достигаемых путем живой этики, а также путем христианским. Ибо сила мысли будет укреплять, а не нарушать в проявлениях своих божественный закон. Закон милосердия, закон любви, закон Христа есть главная основа этой вечной мудрости, даруемой человечеству. Время, в котором мы теперь живем, есть время болезненное для большинства человечества. Развитие доминирующего класса образованных людей сложилось ненормально. У нас переразвит рассудок и недоразвиты возвышенные чувства сердца и мораль. Класс образованных людей увлек по своей дороге полуобразованную массу человечества, которая с потерей религии не может найти другой основы, ее заменяющей. Аморализм интеллигенции делается распространенным явлением, отсутствием духовности и морали, царящим в ней. Что же делать, чтобы облегчить, устранить эту уродливо сложившуюся для нас тяжесть жизни? Что делать, чтобы излечить все эти накопленные болезни души человеческой? На эти неотступные вопросы дает ответ древняя мудрость Востока, а также философия великих христианских подвижников. Они показывают, что главное зло жизни в том, что мы, устремив все силы на развитие нашего разума, забыли про наше сердце, подавили наши светлые, добрые способности души, подавили естественную, природную чистоту и невинность сердечного чувства, что мы стали холодным умом разрушать любовь. Эта неудовлетворенность сердца и дает себя чувствовать на суровом жизненном пути и страдавшимся людям. И выход из создавшегося положения один. Надо начать работать над собою, давая пищу не только уму, но и сердцу нашему. Надо не только себя, но и наших детей воспитывать в духе живой этики, упражняя у них не только мозг, но и сердце, поклоняясь не духу эгоизма и гордости, но развивая в себе и в наших детях высокие моральные стремления, стремление к любви и взаимопониманию, стремление к единению. Прежде чем приступим к определению понятия слова «сверхсознание», постараемся определить слово «сознание». Как понимать слово «сознание»? По Шарлю Рише слово «сознание» в его психическом смысле означает утверждение нашего «я». Утверждение это возникает и основывается на ощущениях, испытываемых нами, то есть человечеством. Сознание человеком своего «я» и сознание им окружающего его мира связаны между собою неразрывно. Так как сознание человеческого «я» непрестанно поддерживается и живет от притока впечатлений внешней из окружающего физического мира, который воздействует на нас, и мы ощущаем непрестанно это воздействие внешнее. Эти впечатления — суть пища для человеческого сознания. Но человек черпает свои впечатления также из высших миров, из сфер более тонких миров. Это видения мистиков и святых, это ясновидение йога и развитого оккультиста. Все, кто познает в вещах и вещих сновидениях, это влияние, все проникающее влияние на человеческий мозг, эти вибрации высших миров, воспринятых высшими телами человека. Итак, сверхсознание — это есть расширенное сознание. И мы с вами уже 5-й год встречаемся здесь, под сводами Святого Петра, работая над расширением нашего сознания. Так как явления, о которых мы будем говорить, ощущаются организацией человека более тонкою, чем у среднего человека, и в развитии этой организации и заключается процесс эволюции, процесс, идущий к усовершенствованию человека, к поднятию его на высшую ступень сознания, то есть к сверхсознанию. Мы существуем здесь, на нашей планете, чтобы одухотворять наши оболочки. Чем они тоньше, тем лучше мы будем осознавать свое место и свою роль Вселенной. И одним из богатейших материалов по этой мистике является сборник «Добротолюбие», содержащий в себе извлечения из трудов 38 христианских подвижников. Подвижников, чтимых греко-восточной церковью. Это 5 больших томов. Это 3000 страниц текста. Это начиная от подвижников 4 века, Антония Великого, Марка Подвижника, до 14 века, до Григория Палама. Первое издание «Добротолюбия» в России на славянском языке вышло в 1793 году, то есть 200 лет тому назад. На русском языке оно было издано в 1883 году, затем в 1890 году и последний раз – в 1905 году, где эти 5 томов «Добротолюбия» содержали уже творения 38 подвижников. В наши дни эти книги доступны. Они повторными, небольшими тиражами издаются, и здесь, в Риге, тоже уже несколько лет как доступны. Вы знаете, что путешественники пишут путевые заметки. Заметки о всем, что встречают достойном на пути своем. Писали свои заметки и избранники Божии, проследившие в разных направлениях все тропы духовной жизни. О всем, что встречали и испытывали в своем духовном шествии. Итак, Здесь мы имеем дело с точной записью того, что испытывали на себе эти великие духовные подвижники. Испытывали, проходя духовную свою жизнь. И в 1884 году были изданы откровенные рассказы странника духовному своему отцу. В 30-е годы эта книга обществом, латвийским обществом Рериха была переиздана, и копии ее и в наши дни нам доступны. Этот странник говорит о книге «Добротолюбие», содержащей в себе полную и подробную науку о непрестанной внутренней молитве, высоко и полезно изложенную. И когда мы с вами весной говорили о молитве, много было взято из книги «Добротолюбие». Глубокие мысли щедро разбросаны по всем томам «Добротолюбия». Это неисчерпаемый источник божественной мудрости и высших проявлений души человеческой. Сборник освещает, во-первых, изучение человеческой души с точки зрения ее страстей и борьбы с ними человека. Во-вторых, изучение всех нравственных качеств, которые должны быть развиты подвижником, и изучение путей к достижению этих качеств. В-третьих, это учение о молитве. Это то, что Ориген дал сейчас в своей книге о молитве, которую мы имеем сейчас в Риге, и которую вы можете тоже в издательстве «Веда» получить. Это прекрасная книга Оригена о молитве. И учение о духовном сверхсознании. Это то, что дает нам книги «Добротолюбие». Материалы же, относящиеся к индусскому подвижничеству, к восточному мировоззрению, это прежде всего великая раджа-йога, царственная йога, указывающая путь достижению человеком господства его воли над телом и над страстями. Указывает путь, чтобы актом воли контролировать свои мысли. На высшей ступени она приводит к достижению высшего сверхсознания, самадхи, состояния, при котором человек познает то, что недоступно среднему человеческому уму. При состоянии обыкновенном его сознания. И одним из отцов раджа-йоги был индусский мудрец и подвижник Патанджали. А индусский ученый и подвижник Свами Вивекананда написал книгу «Раджа-йога». Это лекции, которые читались 100 лет тому назад в Нью-Йорке. Эти книги Свами Вивекананды и «Раджа-йога» нам тоже, каждому, кто заинтересован, доступен. Йога имеет свою литературу и разрабатывает вопрос о сверхсознании. И к этим книгам относятся и труды Шри Аурабиндо. Прекрасные книги, они синхронны с учением Агни-йоги. И учение живой этики дает нам путь к развитию, расширению своего сознания. сравнение того и другого пути достижению высших состояний человека, пути йоги и христианского подвижничества представляет глубокий, захватывающий по новизне интерес. Но прежде, чем говорить о сверхсознании, нам придется остановиться на болезни нашего века, именуемого атеизмом, и остановиться на жизненных стимулах, которые в настоящее время двигают человеческой эволюцией, чтобы после уяснения этого всего уже в дальнейшем говорить о сверхсознании и его развитии. В одной из предыдущих лекций мы с вами останавливались на том, что сознание, наш ментал, нанес трижды урон нашему развитию. Во-первых, мы отдалились от познания Всевышнего. Атеизм родился и возник в многих сознаниях. Во-вторых, мы перестали понимать друг друга, а мы все носители божественной монады, а стали видеть друг в друге соперников, и отсюда вражда между людьми. И в-третьих, наш ментал дал то, что мы перестали понимать природу, стали считать ее мертвою, она живая. Мы забыли и не понимаем больше голоса природы, и понятие духов стихий для нас стало чуждым. Все это вина нашего ментала, который за счет духовности привел нас к таким печальным следствиям. Но учение Агни-йоги говорит, и внемлем этим мудрым словам, когда все книги прочтены и все слова изучены, тогда остается применить узнанное в жизни. Когда еще книги прочтут и слова выслушают, то все же применение остается вне жизни, и даже любые знаки не заставят изменить привычки. Эти слова к нам с вами относятся, ко мне и каждому из здесь присутствующих. Мы читаем, и слова нашим разумом изучаем, а наше сердце молчит, и мы живую этику не применяем в жизни. Это великий наш грех и наше несчастье. Нам дается мудрость, а мы лишь разумом воспринимаем, а сердце наше спит. Помыслим об этом. Учение говорит, но нужно найти путь к подвижности сознания. Сердце может почуять стыд недостойной траты времени. Что пользы, если на наших книжных полках на столе лежит эта великая мудрость, это знание Агни-йоги, а мы не живем по законам этой мудрости. Агни-йога говорит, мы вовсе не желаем быть суровыми. Мы предпочитаем видеть радость достижения. Но привычка веков заставляет меч держать готовым. Ибо страх еще владеет людьми. Победа над страхом будет порогом нового сознания. Это книга Агни-йога, 538 параграф. И говорит учение, явим сознание, чтобы отличить свое довольство от приезжания общему благу. Значит, два пути. Своедовольство, эгоизм свой, а второй путь — общее благо. Вот сейчас эти дни, когда решаются судьбы человечества, на Руси решаются. Эгоизм борется с общим благом. Новое сознание рождается у людей. Помыслим об этом великом времени. Учение говорит: тонка граница между угождением себе и трудом на развитие мира. Лишь большое сознание может различить внутреннее побуждение. Вы знаете, что карма зависит в основном от внутреннего побуждения человека. По учению проходят, как по плитам узорного пола. Во тьме не виден узор. Нужен свет для распознавания. В темноте представляется узор несущественным, пригодным для танца легкомыслия. Наиболее священные символы могут попираться ногами незнания. И как часто мы с вами грешим, скользя взором, лишь разумом читая строки учения, скользим, как по плитам узорного пола, и не горит в нашем сердце свет распознавания. А ведь за внешними строками, за этими словами в глубине лежит великая мудрость. И когда будем раскрывать книгу учения, подготовим себя к восприятию этой мудрости, помолимся, попросим помощи, чтобы свет горел в нашем сердце и по-иному мы воспринимали учение живой этики, чтобы не скользили по поверхности. Это недостойно нас, решившихся работать над расширением своего сознания. И говорит учение: не глаз, но сознание подскажет осмотрительность. Можем ли чем-либо затруднить работу учителя? Как сияющая радуга стала радость отказа ради учителя. Мы можем от всего земного отказаться ради духовного, вечного. И сказано в учении: «Владыка, возьми достояние мое, если оно пригодно тебе». И познаем еще то, что мы не можем совершать движение вверх, используя лишь разум. Мы должны пройти сквозь разум, уйти за его пределы и еще раз вступить в царство духовного сердца. Область духовного сердца неизмеримо выше и обширнее области самого высочайшего разума. Сердце безгранично в каждом направлении, и поэтому внутренний мир сердца — это самая высокая высота и самая глубокая глубина. Так говорит Шри Чинмой в книге о безмолвном обучении. Вы видите, как этот мудрец так близок и един в понимании сознания сердечного. Это то, что говорит Агни-йога, чему учит живая этика. Духовное сознание, сердечное сознание и Шри Чинмой говорит о том же самом в своей прекрасной книге «Безмолвном обучении». Учение живой этики говорит, что сознание должно быть предметом первой заботы человека. И то, что сейчас происходит в России, это есть пробуждение нового сознания. Старое сознание пытается удержаться в своем миропонимании, но это отошло, это прошлое. Новое сознание побеждает. Люди говорят о необходимости питания ума книгами. Но это будет лишь внешним проявлением. Потому что без сердечного устремления, без желания познавать, питание ума будет формальным и бесплодным. Нужно и необходимо сердечное желание познавать. И посмотрите на наших детей. В школах успешны те, в ком горит это сердечное желание познавать. А в ком оно спит? Жаль этих детей. Потому что они без сердечного огня не воспримут науку, так необходимую нам. Нужно в этих детях пробудить это сердечное желание познавать. В этом наша задача. Душевное устремление должно идти изнутри, без внешних причин. Характерно то, что препятствия жизни не могут повлиять на качество устремления. Коренной импульс, вышедший из клетки минерала и выведший человеческую особь, не должен замирать, когда каменная клетка стала на ходули. Это мы с вами. Пока сохраняется устремление познавать, человек не перестает называться сознательным существом. Мы с вами являемся садовниками сада своего, сада духа, где взращиваем цветы духовного миропонимания. И каждый цветок — это живая связь земли с небом. Садовник, подойди и сними с улыбкою пыль с лепестка. Улыбка, как крыло великого Аума. Садовник, ты избрал заботу о цветах. Цвет зари звенит в радости звука пространства. Можно думать о дальних мирах. Так говорит учение. Отвлеченно рассуждать о дальних мирах. Другое — осознать себя участниками их. Только лишь тот, кто не закрыл себе пути к красоте, может понять, как явление дальних миров близко нам. Это глубинное космическое восприятие, когда ухо можно уловить отрывки великого дыхания. И сказано, что знание духа, то есть космическое сознание, предоставит человеку место среди безграничности. И человека можно поздравить с расширением сознания. Никакая лаборатория не может дать этого ощущения продолжения безграничных возможностей человека. Можно лишь лично, сознательно и свободно вмещать из пространства непрерывные ступени познавания. Учение может открыть дверь, но войти можно лишь самому. Нам учение дано, но лишь своим трудом мы открываем эту дверь познавания. Должно в нас родиться это желание познавать, и тогда будет радость восхождения. Вот такие мгновения озарения, моменты понимания, единения и любви, когда каждый несет в сердце только самое чистое и прекрасное, они рождают в жизни узлы света и добра. И каждым таким узлом пользуются все невидимые помощники, силы небесные, назовите их, если хотите, ангелами-хранителями. Пользуются, чтобы укрепить новый канал духовного понимания и восприятия, новую нить духовной связи и крепче соединить видимое и осязаемое земли с невидимым, неосязаемым земными очами, трудом неба с дальними мирами. Итак, друзья, поймем, нет жизни земли оторванной, печальной, загрязненной, жизни без и вне вечности бытия. Есть одна великая жизнь Творца, где труд двух миров, земного и надземного, движется по самым разнообразным временным формам. Формы возникают, пропадают, но жизнь не останавливается от того, что формы меняются и отживают. Это лишь наши тела, которые мы с вами меняем, а наша сущность непрерывно растет и развивается. Духовный человек вечен, монада вечна. И это знание истины делает нас счастливыми, сильными и мудрыми. Учение — это радость, это свет. Не только потому, что человек, идя путем учения, расширил свое сознание, приобрел новое миропонимание, получил ответы на мучащие его вопросы, но и потому, что загоревшийся свет нашего духовного разума, этот огонь Будхи, душевный огонь, он расчищает в человеке тропинку к пониманию встречного человека. И мы, прикоснувшиеся к этой мудрости древней, начинаем лучше понимать друг друга. А это так важно на нашем жизненном пути. И как бы ни был мал этот свет сердца в нас, в человеке, он однажды вспыхнул в нашей душе, никогда не позволит нам впасть в сумрак уныния. Вступивший на тропу учения жизни, идет радостен, как слон трубя, раздвигая кусты и заросли, он уже непобедим. Унывать может только тот, в ком половинчатость, в ком верность и преданности цельной к учителю нет, кто колеблется в своих пониманиях и решениях, и в ком сердце разорвало безнадежность непонимания учения. Сказано, что радость служению может проявиться лишь при расширенном сознании. Нам надо помнить, что каждое трехлетие представляет ступень сознания, Каждые 3 года мы поднимаемся на 1 ступень выше в своем понимании. Надо помнить, что также каждое 7-летие является обновлением наших духовных центров. Успеем понять, что сроки сознания неповторяемы и потому непропустимы. 2-й раз этого 3-летия или 7-летия уже в нашей жизни не будет, потому будем мудры. И справедливо спросить человека, задумавшего вступить на путь великого служения, чем думает он поступиться, или он надеется лишь получить осуществление своих самых сладких мечтаний, или удобно ему за крупицу веры присвоить земное богатство и занять несвойственное ему его сознанию положение. Нельзя перечислить способы расширения сознания, но во всем лежит сознание правды и самоотверженности. Итак, служение обязывает нас изменить наше сознание. А если мать потеряла единственную дочь, составлявшую все ее богатство, и не может от горя больше жить, так как сердце сгорает от пожарища скорби, эта мать по состоянию своего сознания не внесет в невидимую ей новую жизнь своей дочери ни счастья, ни облегчения. У такой матери нет знания, чтобы, стоя на земле, понимать, что стоишь не у черты земли и гибели, а стоишь у черты вечности существования. Но мать, которая знает и ощущает в себе и в каждом, кроме внешней формы, духовную вечность божественной монады, такая мать сумеет победить личную скорбь и будет всем мужеством сердца своего посылать ушедшей дочери помощь своей любви в улыбке своего сердца, а не в слезах и стонах, доставляя этим лишь горечь дочери в ее новой форме жизни. Ведь смерти-то нет, есть смена оболочек, есть вечная жизнь, и каждый шаг освобождения от предыдущей оболочки есть раскрытие новых возможностей. Вот что говорит нам расширенное наше сознание. И, друзья, поймем, что со смертью любимых не кончаются наши обязанности перед ушедшими в дальний путь. Учтем это, поймем это, будем помнить об этом. Надо думать об их дальнейшем пути к совершенству и освобождению от уз прошлого. Думать и помнить, что если мы плачем и если мы стонем, мы взваливаем на ушедших, на их новую хрупкую форму, невыносимую тяжесть, под которой не сгибаются и терзаются. Ведь ушедшие еще долго связаны сознанием с прошлой жизнью. Они чувствуют, они связаны с нами. Будем посылать им спокойствие, сердечную доброту и мысли, чтобы они двигались вперед, не оглядываясь, ибо наш путь есть лишь путь вперед. Мы же часто по непониманию, по узкости сознания склонны приписывать себе число добродетелей усердное их оплакивание». тогда как истинная любовь, им помогающая, это духовное мужество. Это творческая сознательная сила сердца, живущего в двух мирах, а не уныние безнадежности от нарушения привычек одной земли. Так, трудясь над самообладанием и самодисциплиною, этим расширяя свое сознание, мы помогаем не только живым, но и тем, кого зовем мертвыми, а кто на самом деле гораздо более живы и зрячи и сознательны, чем мы, все еще закутанные в плотные покровы земной материи. Трудно вместить большое, но еще труднее вместить малое при расширенном сознании. Трудно приложить малую действительность к объему великого понимания. Как вложить великий меч в малые ножны? Только испытанное сознание понимает ценность зерна действительности. Друзья, поймем, что царство не в коронах и не в толпах, но в космосе пространственности идей. Уже великий Платон говорил, что идеи властвуют над мирами. Идеи, мысли царят. И учение жизни дополняет и говорит, что нам не нужно привлекать множество, нам не нужны множество, но лишь сознание тех, кто нам нужен. Потому твердим еще о фактах истины, и потому предпочитаем и напутствовать на рождение и не принимать на себя похоронных процессий. Одним нужно трубить в уши учение. Одним нужно трубить в уши учение. Другим можно лишь расставить вехи. Третьим лишь дать односложные намеки, если сознание их может вместить даже малое. Как же учение приветствует тех, кто может вместить каждую кроху, оценивая мировое значение каждой. И хуже всего это понимать смирение как ничтожество. Смирение есть достойное несение служения. Смирение духовное есть достойное несение служения. Будем помнить о великом пути Сергия Радонежского, великом смирении, прошедшем свой земной путь. Разве ничтожен дозор при вратах доверенных? Не ничтожно решение совершить лучшую работу? Не может быть ничтожным предстояние огненному миру? Но истинное служение – в труде терпения и совершенствования. Такое качество принадлежит пути огненному. Посмотрим мы с вами, что же происходит в жизни, если человек не идет тропою учения. Ведь мало таких, кто идет тропою учения. А что же происходит с теми, кто не идет тропою учения? Человек тогда думает, что он идет путем верности себе и приносит людям помощь своей верностью. А на самом деле получается так, что с встреченные не только не отдыхают в его атмосфере себелюбивого мира, но от его верности себе страдает все то на земле, что к нему близко. Кому нужна такая самолюбивая верность? Путь расширения сознания — это путь к духовному учителю. Это путь к высшему сознанию, и он лежит через труд, через смиренное единение с людьми. И именно сейчас, в этот грозный час Бога, мы пришли на землю учиться радости, смирению и служению. И для этого счастливого урока нам даются тысячи возможностей и тысячи случаев в нашей жизни. Зов непрерывно звучит, лишь бы сердце наше услышало и последовало за этим духовным зовом. Нам дается возможность делами доказать верность учению. Лишь делами докажем, не заверениями, не словами, а делами своей жизнью. У каждого человека ведется запись в его книге судеб. У каждого из нас здесь присутствующего есть своя книга судеб, и мы каждый день своими мыслями, чувствами, делами ведем запись в этой книге судеб. Это книга нашей вечной жизни, и много страниц в этой книге. Есть страницы самоотверженности и подвига, есть страницы милосердия и любви, есть и те белые страницы впустую прожитой жизни, где лишь отмечено «может», это не значит, что «будет». Жизнь была прожита. Но ничего достойного нашего будхи, нашей души не было нами совершено. Было потеряно данное нам время на земное воплощение. И говорит учение, молитва сердца есть выражение любви и преданности. Но что бывает в жизни, это зависит от состояния нашего сознания. Некоторые люди проливают ежедневную похлебку на изображение учителя и воображают себя в великом служении. Учение и служение — это прежде всего предполагает расширение нашего сознания на основании следования учению и почитания духовного учителя. Надо нам двигаться по направлению к нашему духовному учителю. Но луковая ежедневная похлебка из учителя не приведет к успеху. Священно, беспредельно будем растить любовь и почитание духовного учителя как целебное средство к возрождению. Это говорит книга «Иерархия», 59 параграф. Любовь не должна принимать уродливых форм, а всякая форма любви, где есть страх, непременно будет безобразной, себя любивой, эгоистичной. Потому живая этика расходится с пониманием церковным, который говорит о страхе Божьем, о том, что Бог нас наказывает, это все неверно. Бог есть великая любовь. Человек сам себя наказывает, нарушая законы Всевышнего. Если мы в жизни кого-нибудь действительно уважаем и любим, то наша истинная любовь, наше истинное уважение выразится только в нашем почтительном отношении к каким-то страницам неведомой нам жизни. В наших отношениях с людьми, окружающими нас, будем всегда помнить о вечности жизни каждого существа. Земля — это мир форм, где идеи, энергия, мысли наши, все, чем живет человек, непременно претворяется в осязаемую и видимую форму. Итак, повторяю, если человек живет полезным членом своего общества, то все его духовное богатство, все доныне неосязаемое и невидимое, все самое высокое, чем живет человек на земле, пока он живет на ней, он ведь временный гость здесь, все непременно и непрестанно претворяется им в земные формы жизни. Учение жизни, живая этика говорит, судим лишь по делам, а не по заверениям в преданности и любви. И при расширении сознания мы проходим много незримых пропастей. Нарастание сознания труднее уследить, нежели рост волоса. Сознание завоевывает, искореняет наши недостатки. Сожигание старых мостов не дает поступательной отметки, но оно дает возможность наступления. Ценно не только стремиться, но уничтожать ссор позади. Сейчас видите, как большинство могло бы двинуться, но им жаль векового ссора. Из-за чего все споры? Одни стремятся в будущее, другие стараются сохранить вековой ссор, отжившие догмы, отжившие понятия. Сейчас происходит великое изменение человеческого сознания. И теперь, как можно расширить сознание, если не приложен прошлый опыт? Конечно, может быть озарение. На этот случай за редкостью не будем перечислять. Мы проходим по жизни, и среди этих свитков рождений, болезней, горестей, смертей немногие найдут свиток пути без конца и начала. Как сказать голодному о вечности? Исходя из настоящего, он представит себе вечный голод. Кто же и где же, преломив сперва хлеб, поведет к вечности? Хлеб земли и знание явлено лишь в сотрудничестве. Эта книга «Община» говорит. Земля — это мир действенных форм, это мир труда. Чудес нет. Все, что кажется чудом одному, самое простое знание для другого. Мы двигаемся по вечному пути эволюции. И у каждого из нас, здесь присутствующих, есть свой, индивидуально неповторимый путь. И тот, кто понял, что нет земного Бога иного, чем в себе носимый вечный огонь божественной монады, огонь творчества, что пока живем на земле, а мы временные гости, все, чем можем двигаться вверх, это наш труд текущего дня. Не слова и наши заверения, а наши дела, так учит нас Агни-йога. И если мы, познавая это великое учение жизни, расширяя свое сознание, сумели презреть все условное и раскрыть самое драгоценное в себе, чтобы вложить его в свою деятельность, то значит, мы поняли законы жизни. Мы отнесли свой дар любви, передали его как чистую верную любовь всем тем, кого встречаем на своем пути. Вы можете спросить, можно ли отдать человеку тот долг любви и забот, в котором перед ним остались навек в долгу? Как говорят люди, если этот человек разлучен с нами смертью, как нам отдать этому человеку свой долг? Учение говорит, конечно, можно. Ведь человек живет много раз, а в этот час Бога, в годину суровых испытаний человечества, сроки перевоплощения ускорились. И есть такие особенно возвышенные души, над которыми постоянно реет любовь и помощь и заботы невидимых людям земли, незримых помощников, слуг Господа, которые складывают ушедшим новый путь на земле и готовят им заранее место воплощения, учитывая все возможности наилучших условий для их развития. Если дух человека чист, велик и самоотвержен, и нужен снова срочно на земле, как помощь и мудрость, то те его друзья незримые, которых религия зовет святыми и ангелами, а мы с вами зовем владыками кармы и невидимыми помощниками, они подбирают очень скоро снова ушедшему семью, где он и воплощается. Будем помнить об этом и будем желать ушедшим блага и нового воплощения. И нам рано или поздно кармой представится возможность уплатить ушедшему свой неуплаченный долг. И еще совет для размышления и совет для выполнения. Сказано, придут еще к вам сомнением о законе кармы. Возможно ли, чтобы негодные наслаждались благополучием, тогда как достойные мучились? Так могут нас спросить. И этот вопрос относится именно теперь к нашим вовсе нелегким дням жизни. Скажите вопрошающему, тяжка карма не могущих прервать благополучие земное, ибо, как сказано, благополучие есть кладбище духа. Земное благополучие есть кладбище духа, ибо спит наше сердце. К тому же земное благополучие, как вы уже замечали, затыкает наши духовные уши, но многие под личиной благополучия скрывают величайшие несчастья. Потому никто из знающих не будет прикладывать меры земного благополучия. Нужно мерить по вершинам, не думая о подземных потоках. Итак, расширяя сознание, примем смирение и служение не как обряд, как ритм, случайно вошедший в жизнь, но ясно почувствуем и осознаем, что служение есть крепкая связь, которая сближает высшее с низшим, связь, утвержденная самой жизнью и предуказанная самой сущностью явлений. Так всякая цепь служения входит в иерархию блага. Так все действия наши образуют цепь связи. И потому закон иерархии может нас привести к высшему благу. Так запомним: смирение и служение — это путь наш, путь расширения сознания. Это путь ученика, сердцем принявшего великое учение блага. Истина в том, что эволюция может строиться лишь свободным сознанием, без самомнения и самоунижения. И молодуха всегда будет лучшим орудием для достижения успеха в любом труде. Учение говорит: мосты, переходимые между ступенями расширения сознания, существуют вне текущих событий. Ошибочно ждать каких-то внешних созвездий. Работа змея солнечного сплетения протекает самостоятельно. Только особая чувствительность к атмосферическим явлениям сопровождает эту нашу внутреннюю работу. Агни-йога 41. Неважно быть выдержанным и спокойным, когда все благополучно. Растет дух человека только в борьбе, только в грозе, в страданиях выковывается выдержка. Поясним. Радость — сила непобедимая. Человек должен жить так, чтобы им излучались эманации мира и радости, ощущаемые каждым, кто его повстречает. И вовсе не задача наша, задача простого человека, какими являемся мы с вами, стать или пытаться стать святыми. Но задача наша непременная, обязательная задача каждого из нас — это прожить наше простое, естественное, ежедневное сегодня так, чтобы внести в свое и жизнь другого человека каплю мира, гармонии и радости. Вот в чем наша задача — внести в жизнь капли мира, гармонии, радости, чтобы нас каждый радостно встречал, чтобы мы были лучом солнца, освещающим эту суровую, серую жизнь, трудную жизнь, чтобы больше солнца излучало наше сердце. А жизнь часто прожита бесцельно и бессмысленно, если она не имела мгновений этой радости, озаряющей и возвышающей, дающая возможность понять все величие жизни каждой человеческой души. Ни в одно мгновение земной жизни в нас не должны звучать только одно его животное, плотское, личное, малое «я». Если хоть один раз в жизни человек, расширяя свое сознание, дошел до знания вечности жизни, если хоть один раз мы ощутили себя в одеянии этой сверкающей радости вечности жизни, то мы уже не забудем эту радость и не сможем больше жить, как жили раньше, в сумраке невежества. Учение говорит: ошибочно думать, что восхождение сознания совершается сверхъестественными восхищениями. А многие так думают, что восхождение сознания совершается сверхъестественными восхищениями. Учение Агни-йоги — это путь реальный, без сверхъестественных каких-то ступеней. Ведь как внизу, так и наверху, везде труд и опыт. Наше сознание питает рост нашего тонкого тела, и нет того малейшего ощущения, которое не создало бы ткань нашему тонкому телу. Именно это условие обычно упускается из виду нами. Мы думаем, что можно покрыть большие поступки рядом мелких домашних действий. Но где большое и где малое? Поэтому мы должны всегда жить продуманно. Только немедленно, неотложно можно укрепить питомник нашего сознания. Садовник изучает каждый новый корень, найденный в саду. Для йога каждая нить сознания будет нитью дальних миров. Говорит Агни-йога, 225 параграф. Учение жизни призывает к действию. Сказано, лишь трудом оправдаемся и действием вознесемся. Наш путь — это путь труда земли. И будем знать, что невмещающие и невнимающие могут исполнить лишь низшую работу. И пусть один понявший утвердится, как 100 000 мудрецов, и знаки развернутся для него, как начертание. Так говорит Агни-йога. При расширении нашего сознания огненное зерно духа остается в стихийной цельности, ибо значение стихий неизменяемо, но эманация зерна изменяется в зависимости от роста сознания. Значит, наш атма, наш будхи, наш дух и наша душа, они вечны и святы и чисты. Но опыт, земной опыт жизни, эманацию изменяет. Высший манас, духовный разум наш растет. Это эманация нашего духовного зерна. Вот в чем разница человека духовно растущего. Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, а накопленная вокруг него энергия есть наше сознание. Итак, начнем мы с вами новую жизнь. Начнем, не мудрствуя, а зная твердо только одно. Надо уже сегодня нам приготовить себя, чтобы завтра, как у источника радости и знания, человек мог отдохнуть, а не задыхаться. И те знания, которые мы в себе накапливаем, пусть они послужат нашему ближнему. Надо сегодня каждому самому отойти вечером ко сну счастливым, зная, что сердце наше служило Всевышнему, что сердце наше жило в вечном, зная, что творили мы Господом Твоим и почитали огонь сердца встречного. Итак, друзья, научимся жить, не отрицая, а утверждая, и осознавая, что нельзя искать счастья ни в чем ином, кроме сил той вечности, что звучит и поет, и глаголит в нашем собственном сердце. Голос нашего сердца звучит, прислушаемся к нему. Неразличимы границы роста сознания, но эти ступени определенно существуют, но линии их так извилисты. Особенно на низших ступенях суждения должно быть осторожно, чтобы нам не нанести вреда. Конечно, человеку воспитанному, воспитанному кое-как суетными его родителями и не знавшему о смысле ином, кроме благ земных, такому человеку, а мы многие с вами такие, такому человеку трудно и даже невозможно так сразу перескочить в атмосферу гармонии и мудрости, мудрости духовной. Но каждый из нас, все мы все же можем, любя ближнего и служа Всевышнему, думать о величии света зерна духа нашего. И я пришел к вам сегодня, чтобы сказать, что у нас есть верный страж и хранитель жизни. Во все минуты разлада, дисгармонии в нас, у нас есть учение, и у нас есть давший учение. И будем призывать его, и твердить имя его, и он услышит, где бы мы ни были. И поток мира и радости, поток понимания происходящего осенит наше сознание и поможет нам. В учении сказано: «Чаще поминайте имя мое», но поминайте не разумом, а сердечным устремлением, молитвою духовною. И снова толкнут нас, и снова его именем защитимся, находясь здесь, в этом плотном мире, и также находясь в мирах иных. Ибо он есть верный хранитель истины, он всегда услышит нас и разными путями, но помощь всегда придет к нам. Будем любить духовного учителя, учителя своего, и радость мощным потоком зальет все существо наше и вознесет нас к нему. Подымемся к восприятию этой истины и освободимся от всех огорчений земли. Мы напрасно будем страдать от тех или иных обстоятельств нашей личной жизни, ведь все это лишь ступени восхождения Духа. Через горечи земли мы учимся и восходим. Это истина, она непреложна. И пусть для нас искусство жить на земле состоит лишь в одном — в преданности, в полной верности, в освобождении от половинчатости, от сомнений, от шатаний, от тщетных поисков вовне, вне того источника, что находится в нас самих, вечного огня, дарованного Всевышним нам. Все мы, братья и сестры, дети Всевышнего. Верно и то, что в данном земном воплощении у каждого из нас поставлена своя задача жизни. Иногда земная жизнь дается только для того, чтобы мы выработали какое-то одно качество характера своего. Поэтому наша задача не распыляться, а сохранить цельность, целеустремленность в мыслях и чувствах своих, сохранить верность сердца, верность избранному нами идеалу. Нам надо достичь внутренней гармонии. Это важно. Пусть нашими руками, нашими делами, нашими чувствами и мыслями прольется помощь из чаши сердца нашего, помощь собратьям. Пусть будет оно дыхание мира, доброты, любви и сострадания. Мы идем по земле в нашем плотном теле, даруя радость и уверенность каждому, радуя и ободряя встречных. да растет наше сердце бесстрашии и верности источнику мудрости и мира. И еще учение говорит, и внемлем этим мудрым словам, а сказано так, никакое другое имя не принесет столько нападок, как имя Майтреи, ибо оно связано с будущим. На люди больше всего боятся и раздражаются о будущем. Учение Агни-йоги внутренне преображает нашу жизнь. И не будем никогда отчаиваться, как бы трудно ни было, не будем никогда считать себя бессильными в трудные моменты жизни, когда стоим перед скорбью, отчаянием другого человека, и мы не знаем, как помочь ему. Будем знать, что нет таких моментов, где бы чистая любовь и истинное сострадание было бессильны, не были бы услышаны иерархии света и оставлены без ответа. Но каждое мгновение, когда мы изливаем помощь любви как самую простую сердечность и доброту сердца нашего, мы вводим своего встречного в единственный путь чистой, достойной жизни, путь единения, красоты и бесстрашия. И успокоив его, мы этим самым разрушаем перегородки разных предрассудков и создаем ему возможность нового пути, куда теперь стремится его сущность. И никогда не будем отчаиваться, как бы трудно ни было. И чем выше будет наше бескорыстие и радость, принимая в свое сердце скорбь и боль встречного, тем увереннее мы будем нести свою любовь и милосердие своему учителю. Нужно помнить, что не сказано мало развитых сознаний, потому берегите каждое сознание даже при многих недостатках. Соизмеримость недостатков с достоинством принадлежит восходящему сознанию. Над расширением нашего сознания, и не будем никогда упираться в одно решение. Будем помнить о тактике адверза, то есть, если одним путем нельзя совершить то доброе, что вы задумали, то есть десятки иных путей. В этом состоит тактика адверза. Если враги закрывают один путь, тем самым они упускают другой, так говорит Агни-йога. И поймем раз и навсегда, что нам надо жить в любви, в активном труде для помощи окружающим. Именно в эти дни, грозные дни, мы живем для того, чтобы помогать окружающим. Для того мы воплощены, и нам даны возможности именно в эти годы жить и трудиться. И нашим орудием труда пусть будет спокойствие душевное, мир и самообладание. И мы можем начать свою работу лишь тогда, когда научимся не повышать голоса ни при каких обстоятельствах. А умеем ли мы это? Часто мы нарушаем этот закон. Также удержим поток непродуманных слов. Пусть непродуманные слова не слетают с уст наших. Будем думать о каждом слове нами произносимом. Этого требует учение. И будем ясно сознавать, что творимое нами раздражение мчится, распространяется гораздо сильнее ударов молнии во время грозы, распространяется в эфире пространства Вселенной. И так встаем и будем трудиться, как нас к этому призывает учение живой этики. Научимся радоваться труду своему, научимся от души смеяться, никогда больше не будем осуждать друг друга. Научимся, будем так жить. И начнем с самого простого, с наших повседневных хозяйственных забот, которых так много у нас. Снимем эти заботы со своих ближних. Дома, на работе, снимем заботы с ближних. Будем зрячими, будет наше сердце чувствовать заботу ближнего, поможем ему в его повседневном труде, и будет радость в нашем сердце. И общаясь с людьми, научимся выработать в себе выдержку, спокойствие, не унижать и не осуждать людей. Ну, попытаемся, постараемся, и подумаем еще о своем вкладе в создание будущей общины, в создание маленького ядра из 2-3 человек, ядра будущего культурного центра. Подумаем, найдем друзей, попытаемся. И много труда придется приложить нам, ведь община в каждом своем члене должна иметь абсолютно выдержанного человека и определенную духовную трудящуюся единицу. Книга «Община» полностью посвящена этой задаче. Изучим эту третью книгу учения. И заканчивая скажу, будем работать над собою. Будем работать над собою. И только тогда, если в нашем сердце царит мир, гармония и тишина, только в этом случае наш огонь вечного не зачадит, не замигает заваленный страстями людей, а наоборот, соприкасаясь с пламенем предвечного, с его любовью, его милосердием, осветит страдающих и пошлет им помощь. И каждая вспышка раздражения, которую мы победим в себе, это наша помощь ближнему. Это наш ежедневный труд — побеждать раздражение в себе. И чтобы нам выполнить эту задачу, нам надо найти так много радости и любви, чтобы подняться на ступень выше, выше понятия взаимных обид, уже не, чтобы они не жили в психике нашей. И не может быть такого препятствия, которого не превозмогла бы воля человека. Мы можем любое препятствие превозмочь. Это в наших силах. Говорю это не для утешения, не для ободрения, но как непреложность. Об этом свидетельствует учение жизни. И кому же можно доверить все достояние? Лишь тому, кто не извратит и не злоупотребит, тому, кто крепок сознанием, тому, кто знает учение. А ведь так много похваляются знанием учения и не знают его. Им скучно перечесть знакомые слова. Подумаем об этом. Но нашедшим огонь, говорю, все нам дозволено. Вы знаете, как идти над бездною. Опасность для нас — это радость. И между словами учения для нас вспыхивают огненные знаки и воплощаются несказанное. Огонь — есть знак вседоверия, говорит учение Агни-йоги. На этом нашу сегодняшнюю встречу кончаем. Будем думать о труде, о расширении нашего сознания.